Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Это программа «Максимальный репост». Встречаем в студии Наталью Князеву. Наташа, рад тебя видеть.
Привет, Тимур, и здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну что, приближаются майские праздники, становится теплее, и все мы их ждем с нетерпением. Ну и в частности, напомню, что было принято ранее постановление Кабмина о переносе выходных. В частности, все это было сделано, чтобы на майские праздники кыргызстанцы отдохнули 5 дней подряд, с 1 по 5 мая. Напомню, что 1 и 5 мая – это праздничные дни, однако 5 мая выпадает на воскресенье, соответственно, 6 понедельник должен был бы стать, по идее, выходным, но в этом году так не случится, потому что перенос случился выходного дня за вот эти вот, собственно, праздничные дни, то есть 2 мая было перенесено с 5 или, получается, с 6 мая, и в результате вот 5 дней подряд будем мы отдыхать. Это дни солидарности трудящихся 2 и 3, а 4 и 5 мая в этом году выпадают на субботу и воскресенье.
Но нужно сказать, что сейчас рассматривается новый трудовой кодекс. Кабмин его уже одобрил. Теперь слово за парламентом. Ну и, собственно, в этом трудовом кодексе, честно говоря, не очень приятные новости. Оказывается, 23 февраля, 7 апреля и 7-8 ноября перестанут быть нерабочими днями в Кыргызстане. 7-8 ноября, я напомню, это дни истории памяти предков, и праздники эти были учреждены не так давно. Их учредил Алмазбек Атамбаев, еще будучи президентом Кыргызстана. Там совпало несколько дат. Там, во-первых, Великая Октябрьская революция, во-вторых, день памяти репрессированных, и, в-третьих, собственно, день памяти Уркына. Все это объединили, вроде бы как, в 2 дня, и вот в эти дни было положено, нужно было вспоминать о трагических историях судьбы Кыргызстана. Теперь эти дни перестанут быть выходными, но они останутся государственными праздниками. То есть праздник будет отмечаться, с ним будут поздравлять, но не работать нам не удастся, скажем так.
Придется размышлять обо всех этих событиях на рабочем месте.
Да, 23 февраля, День защитника Отечества. Нужно сказать, что этот праздник отменили во многих странах, в том числе в странах Содружества независимых государств бывшего Советского Союза, и мы были одной из немногих стран, где он вообще был.
Вот, но мужчин все-таки поздравляли с этим праздником.
Да, мужчин поздравляли
потом с этим. Потом дискуссия пошла очень далеко о том, что защитники Отечества – это не только мужчины, но и женщины. У мужчин вообще должен быть, наверное, какой-то другой, назову это так, профессиональный праздник. Но, с другой стороны, вот в социальных сетях некоторые пользователи шутят, что женщинам не нужно много свободного времени для того, чтобы подготовиться к тому, чтобы поздравлять своих мужчин. А вот мужчинам все-таки спасибо вам большое, оставили выходной день для того, чтобы полностью посвятить его женщинам. 8 марта остается выходным.
Вот, да. Не так давно ведь была инициатива, у нас ведь есть День матери, официально учрежден, это не выходной день, но праздник, да, в Кыргызстане отмечается, была инициатива учредить День отца. Все-таки, по-честному, да? У нас оба родителя обладают абсолютно равными правами перед лицом закона. То вот как бы тоже не очень правильно, наверное. Есть Всемирный день мужчин, но тоже как бы не выходной.
И, кстати говоря, несколько по разным версиям, но какого-то такого централизованного праздника нет. Ну и 8 марта тоже отмечают в очень и очень немногих странах, надо сказать. Их всего-то там 12 из более чем 200 стран. Здесь Кыргызстан остается одной из уникальных стран, где 8 марта – это официальный красный день календаря.
Видимо, Кабмин злить женщин не захотел. Правильно сделали, между прочим.
Я согласен.
Вот я тоже так думаю.
Мужчины потерпят.
Ну и 7 апреля, день, собственно, апрельской революции 2010 года. Этот праздник был учрежден очень давно. Еще не праздник, а день памяти, наверное.
Праздником это сложно назвать, так же, как и
жертв было очень много, да.
Дни памяти, поминовения предков тоже праздником не назовешь, на самом деле.
Праздничные дни, так называются общее название, скажем так, для выходных. Короче говоря, 7 апреля теперь тоже выходным не будет. Но все-таки есть там приятный момент в этом новом трудовом кодексе. Теперь четко прописываются новогодние каникулы. То есть, если раньше то говорили 3-го выходить на работу, то не выходить, то там какие-то дни переносились туда для того, чтобы можно было отдохнуть первую неделю Нового года, теперь все точно. С 1 по 6 новогодние каникулы. И майские каникулы. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 мая. Теперь все это будет узаконено. Но, опять же, есть такие неприятные уточнения. Есть одно нововведение. Отменена норма переноса выходных дней.
Ну, как раз-таки, судя по тому, сколько пришлось поломать Министерству труда и социального развития голову в этом году для того, чтобы перенести все необходимые трудовые дни на выходные и все-таки создавать ежегодные, надо сказать, майские каникулы и новогодние, то, видимо, теперь решили уже, ну, скажем так, проще не париться с этим делом и уже учредить сами новогодние майские каникулы.
Именно так и получается. Между прочим, майские каникулы не маленькие, с 1 по 9 мая, считай, там почти 10 дней.
Кстати говоря, новогодние тоже, потому что 7 января отмечается православное Рождество, и это тоже праздник, который является выходным днем в новой редакции Трудового кодекса. Поэтому, в общем, с 1 по 7 января мы будем отдыхать, и с 1 по 9 мая.
Да, будут отдыхать люди, которые не должны выходить на работу в этот день, как мы, например, и обязательно это сделаем, и с радостью будем этот великий праздник освещать.
Больше радости в голосе Натальи, пожалуйста.
Я безмерно радуюсь. Я, честно, я искренне очень люблю работу. Вот. Осенью зато у нас не получится отдохнуть. Получается, что за полгода у нас будут каникулы дважды, а потом осенью каникул тебе никаких. Ну да ладно.
Я думаю, что пройдет лет 7-8, и все-таки будет возможность отдохнуть осенью, по крайней мере, на Орозуайт и Курманайт, когда эти плавающие праздники все-таки будут перенесены.
Достигнут
они тоже,
осени,
естественно, да, они тоже остались в списке праздников, которые будут сопровождаться и выходным днем, но так как они устанавливаются согласно религиозным канонам, то, естественно, эта дата плавающая, поэтому мы можем встретить эти праздники на протяжении всего календарного года. Все зависит только от самого года, в который эти праздники празднуются.
Ну, о чем еще можно сегодня рассказать? Собственно говоря, в парламенте снова обсуждение. Сегодня среда, сегодня первый раунд, скажем так, заседаний Джугурку-Кинеша, и довольно серьезную тему подняли в стенах парламента. В частности, парламентария Шарапаткана Маджитова сообщила, ну, предложила ужесточить наказание за насилие над подростками и убийство человека. Но в целом это называется криминализировать домашнее насилие. Вот что она предложила. Я напомню, что в соседнем Казахстане сейчас до сих пор идет очень громкое дело Куандыка Бишимбаева, человека, который когда-то занимал пост министра национальной экономики, а сейчас он обвиняется в преднамеренном убийстве с особой жестокостью своей гражданской жены. Свадьба у них была, официально расписаться они еще просто не успели к тому моменту. И на фоне этого, ну, очень громкого и скандального дела, трансляции с которого смотрят не в одной стране мира, на самом деле наблюдают за каждым действием и каждым словом обвинения и защиты, на фоне этого в Казахстане приняли закон о криминализации домашнего насилия. В народе этот закон прозвали закон Салтанат. Салтанат, так звали ту девушку, в убийстве которой подозревается к настоящему моменту Бишимбаев. Насколько я понимаю, решения суда присяжных еще нет. Так вот, Маджитова, наша отечественная парламентария, сказала, что, ну, в общем-то, привела в пример это дело. И сказала, что теперь в Казахстане, если поднимут руку на человека, будет малейший синяк, заведут уголовное дело. Нам тоже нужен такой закон, чтобы ужесточить наказание. И довольно часто мы несколько подшучиваем, может быть, над некоторыми инициативами парламентариев и над их высказываниями с трибун Джугурку-Кинеша. Но в данном случае я, честно говоря, не могу не согласиться, потому что в Кыргызстане тоже не проходит и месяца, чтобы мы не прочитали какую-нибудь новость о том, что женщина избита или убита своим мужем, сожителем, односельчанином. Что-то происходит, и мне кажется, что криминализация домашнего насилия – это вообще первое, с чего нам нужно начать, и что сделать совершенно необходимо, и необходимо, честно говоря, очень давно.
Ну, слушай, ведь, во-первых, домашнее насилие было криминализировано раньше, уже после того, когда мы прошли очень большое количество поправок и в законодательство нашей страны, которое касалось Уголовного кодекса и Кодекса о проступках, так получилось, что очень многие статьи были как раз-таки декриминализированы. Вот теперь как раз-таки наблюдается ситуация, когда все-таки оказалось, что некоторые пункты уж слишком сильно облегчили наказание для тех людей, которые совершают в том числе и домашнее насилие. Ну и в том числе формулировки в нашем законодательстве, которые касаются домашнего насилия, они довольно сильно размыты. В том числе, например, как статья о краже невест, когда шли вот эти вечные обсуждения о том, что, слушайте, есть статья о похищении человека.
Что а невеста что это?
Невеста это, не да? человек, в конце концов, да. И, собственно, эти дискуссии, они продолжаются до сих пор. И действительно, здесь, наверное, в свете происходящих событий необходимо задуматься, как уже во всех этих рассуждениях поставить точку. Идем дальше. В Кыргызстане, судя по всему, наблюдается строительный бум. В частности, это следует из новостей о том, что объем строительных работ в Евразийском экономическом союзе увеличился на 4,8% в период с января по февраль по сравнению с таким же периодом прошлого года. И здесь нам есть чем похвастаться. У Кыргызстана самый высокий показатель роста, 47,3% на фоне других стран. В Армении, например, вообще в этой отрасли наблюдается спад, а в Беларуси, Казахстане и России этот показатель не превышает и 12,7%. В частности, соответственно, самые высокие показатели в Казахстане, в Беларуси 5,1%, в России 4,5%. Ну,
еще на днях была новость, вообще большой аналитический материал вышел со стороны Евразийской экономической комиссии, еще и объем промышленного производства вырос в Евразийском экономическом союзе за первые два месяца 2024 года на 6,6%. Ну, это по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с январем и февралем 2023. И рост наблюдался во всех странах союза. В Кыргызстане, в частности, этот рост составил 7,8%. Это второй показатель среди государств Евразийского экономического союза. Тоже есть чем гордиться.
Но нужно вспомнить о том, что, в принципе, Евразийский экономический союз в следующем году отметит свое уже десятилетие. Время летит довольно быстро. Очень часто эксперты говорили о том, что Евразийский экономический союз только встает на путь развития. Говорили о том, что, ну вот, союзу только 4 года, 5 лет, 6 лет. Но теперь уже мы подходим к такому довольно полноценному сроку, в рамках которого можно говорить о том, какие инициативы удалось реализовать в рамках сотрудничества стран, а какие экономические инициативы, которые отвечают как раз-таки за то, ради чего этот союз создавался. То есть это ликвидация транзакционных издержек на пути движения товаров и услуг в рамках единого экономического пространства, создание единого рынка труда и другие инициативы. Обо всем этом мы поговорим далее. Подробнее о том, с каким багажом Евразийский экономический союз подходит к своему десятилетию, вместе с директором Центра европейско-азиатских исследований Екатеринбурга из Российской Федерации Андрей Русаков к нам придет в гости. Мы с ним периодически, когда есть возможность, встречаемся в студии «Спутника» для того, чтобы так или иначе расставить какие-то маркеры на пути развития Евразийского экономического союза. Поэтому Андрея Геннадьевича приветствуем буквально уже через несколько мгновений. Наташа, большое спасибо за компанию.
Спасибо большое тебе, Тимур. Удачного тебе интервью. А вы, дорогие радиослушатели, оставайтесь вместе с нами.
Максимальный репост. Радио «Спутник».
Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Тимур Усмонов. У нас есть хорошая традиция. Раз в полгода, где-то так получается, мы встречаемся с директором Центра европейско-азиатских исследований из Екатеринбурга, из Российской Федерации, Андреем Русаковым. Андрей Геннадьевич, здравствуйте. Рад вас приветствовать.
Добрый день. Я тоже рад быть в вашей студии.
Приезду. Да. Всегда, когда у вас есть возможность побывать у нас в стране, мы всегда стараемся с вами встретиться и всегда так или иначе следим за темой, которая касается развития отношений внутри Евразийского экономического союза. Знаете, на рубеже как раз-таки перехода в новую, не знаю уж, не эру, наверное, но, по крайней мере, под председательство новой страны, Казахстана, в объединении, как раз-таки, я думаю, есть о чем поговорить. Более того, знаете, вот как-то время незаметно летит. Буквально уже в следующем году мы будем говорить о десятилетии Евразийского экономического союза. Если раньше говорилось, что, ну, сколько у нас пройдено лет не так уж и много, ну, десятка это уже, скажем так, будет нормально. И мнения абсолютно разные касательно того, чего мы успели достичь. Конечно, сделано очень много, с другой стороны, говорится о том, что когда-то такие очень взрывные скачки роста интеграции между странами, они несколько замедлились, ну, наверное, потому что точек соприкосновения стало гораздо больше. Ну и плюс ко всему геополитическая ситуация, конечно, мягко говоря, неровная. Вот, скажите, пожалуйста, Андрей Геннадьевич, какие ваши впечатления от того, что мы подступаем к этому десятилетнему рубежу, если обернуться назад? Сколько было сделано, и не чувствуете ли вы такого замедления развития интеграции внутри объединения?
Ну, да. Спасибо, да, что вы подчеркнули вот именно эту дату, 10 лет функционирования, работы Евразийского экономического союза. Ну, прежде всего, в принципе, он состоялся. 10 лет – это все-таки уже срок, и какие-то элементы отработки механизмов, да, они уже в базовом понимании состоялись. То есть, фактически, на сегодняшний момент мы будем говорить о формировании и экономического пространства общего, торговли товарами и услуг. Но это не говорит о том, что этот путь завершен. Самое ведь главное, что поймите правильно, что вы также подчеркнули, это изменяющиеся геополитические реалии, потому что мы живем в данный момент крайне турбулентном мире. И Евразийскому экономическому союзу необходимо адаптироваться под складывающуюся обстановку, которую, кстати, мы с вами до конца не знаем, какая она Конечно. Будет. Мы будем говорить о том, какая она сейчас есть, но, видимо, адаптивность этих экономических механизмов на предстоящие десятилетия там, или на предстоящие годы, она будет одним из основных факторов, определяющих его функционирование. Собственно, суть-то ведь Евразийского экономического союза была создание снятия транзакционных издержек на пути товаров и услуг в рамках единого экономического пространства, которые утяжеляли вот оборот этими товарами, ложились на бремя себестоимости всего-всего остального. На сегодняшний момент, когда я разговаривал с киргизскими предпринимателями, они мне говорят, что нет никаких проблем загрузить здесь фуру в Бишкеке и привезти ее к нам в Екатеринбург. Она двигается спокойно в рамках, так сказать, да, существующих правил. То есть сейчас проблем никаких нет. Если бы не было бы Евразийского экономического союза, то она бы пересекла несколько границ с таможенными досмотрами, да, вот и со всеми остальными вещами. Поэтому мы можем говорить, что для кыргызской экономики, кстати, 40% экспорта, который идет на территорию России, это несомненное благо. По разным оценкам, все равно существование в рамках работы, в рамках единого экономического пространства, в рамках Евразийского экономического союза дает достаточно существенную долю роста ВВП каждой страны. Mm-hmm. И это, так сказать, против лома нет приема. То, что это в некотором смысле есть некоторые ограничения по торговле разного вида товарами, в основном и услугами, не связаны с особенностями национального законодательства. И, конечно, снятие этих рестрикций, ограничений технических регламентов и всего-всего остального – это продолжение работы. В базовом понимании все это осталось. Но вызовы остались необходимы. Вы помните, была главная базовая идея – это сопряжение Евразийского экономического союза с китайской инициативой «Пояса пути». Этот вопрос продолжается. Сопряжение его с другими экономическими блоками, да, и тому подобное – подключение Евразийского экономического союза к транспортным коридорам. Я думаю, что, кстати, это одно из направлений. Ну, естественно, что Россия, как, скажем так, один из основных членов Евразийского экономического союза в данный момент находится в ситуации экономической и социальной трансформации. Или социально-экономической, как угодно это сказать.
А в какую сторону эта трансформация?
В сторону Востока. В сторону mm-hmm. Востока. Ну, давайте говорить о том, что большая часть производственных площадей, экономических площадей Российской Федерации была расположена в европейской части и расположена. И была нацелена на работу в экспортно-импортном варианте с Европой и другими странами. Ну, по понятным причинам, я уж сейчас не буду тратить время, всем они достаточно хорошо известны, и не хотелось бы повторяться. На сегодняшний момент идет колоссальная экономическая переориентация всего экономического потока, да, на азиатские рынки. Это транспортное плечо в 7-8 раз больше. Идет разговор о реновации транспортных магистралей БАМа и других, о создании транспортного коридора через Азербайджан, да, север-юг, и с выходом к Персидскому заливу. Это колоссальная работа, которым заняты весь бизнес и правительство. Поэтому мы находимся в условиях новой реалии. Это идет полным ходом. И, разумеется, это на сегодняшний момент один из главных приоритетов экономической политики. Так получилось, я не испытываю каких-то иллюзий. На мой взгляд, даже тот небольшой поток российско-европейских отношений, он, в общем-то, будет крайне незначителен, да, если там вообще будет, там будут какие-то, ну, наверное, проценты останутся, ну, которые, на мой взгляд, не будут совершенно серьезными, обращать на это внимание большого не стоит. Mm-hmm. Я не верю в быструю, так сказать, да, реинкарнацию экономических связей между Россией и недружественными государствами. Поэтому, да, весь транспортный поток и все вот это, да, экономическое взаимодействие приходит с Западного Востока. Это колоссальная работа бизнеса, колоссальная. Да, разумеется, в приоритете на сегодняшний момент и наше постсоветское пространство, члены Евразийского экономического союза, туда пойдут инвестиции, создание общих систем и цепочек создания добавленной стоимости. И это вот перенаправление, то есть, может быть, не всегда коллеги за рубежом это понимают, потому что они, когда разговариваешь даже с некоторыми экспертами на постсоветском пространстве, они не понимают, в русле каких колоссальных изменений находится экономическая система страны России, да? Угу. Вот они не понимают, какая там колоссальная работа бизнеса, который на сегодняшний момент все перенастраивает. Это весьма революционно. Как бы мы не хотели, да, иногда ты ловишь себя на мысли, что некоторые рассуждают, ну, скажем так, мыслями двухлетней давности, трехлетней, а Россия сейчас совсем другая.
Это... Да. Это понятно, да.
Да.
Другое дело, что Россия-то, может быть, становится другой, но то, что, вот, например, в нашем регионе Центральной Азии происходит, это, в принципе, ну, какая-то развивающаяся, вроде бы, постоянная, но, честно говоря, я все время думал о том, что, понятно, если европейский рынок закрыт, то ну, закрыты большие возможности, там, правда, осталось очень много разорванных бизнес-связей и так далее, и так далее. А с другой стороны, если, вот, например, нашему региону Центральной Азии что-то в ответ предложить Российской Федерации в плане перспектив, потому что, ну, с точки зрения, не знаю, производств, ну, их не так много, людской ресурс, но, наверное, да, с другой стороны, это ведь тоже колоссальные деньги, которые придется вкладывать в этот регион, либо же модель выстроена как-то по-другому, и будут просто даваться какие-то равноправные конкурентные возможности для того, чтобы осуществлять это сотрудничество в дальнейшем.
Бизнесу мешают существующие рестрикции и ограничения. Большим достижением является то, что мы существуем в рамках единого экономического пространства. С помощью государства, наверное, да, можно что-то делать, но по большому счету большое значение имеет частный бизнес. Государство не вмешивается в понятие создания добавленной стоимости. Бизнесу должно быть это выгодно. И я так понимаю, на самом деле, что вообще-то кыргызские товары из Кыргызстана и услуги весьма активно присутствуют на российском рынке, начиная от швейных изделий, кончая продуктами питания. Вот, то есть все, что мы раньше получили или могли получать из-за рубежа, получает, мы получаем от наших коллег по постсоветскому пространству. Это частое явление. Вот, поэтому выгодно. Я не могу сказать, что вообще-таки, что кыргызские предприятия не связаны в рамках каких-то единых технологических цепочек.
Они связаны, да, но их не так много.
Не так много, да. Но никто не говорит, что это, знаете, вот таких чудесных вещей, наверное, нет. Да, потому что, разумеется, эти трансформационные изменения заденут, в том числе и существование транспортных коридоров, через Казахстан, Кыргызстан и так далее. То есть вообще Россия остро нуждается в транспортных коридорах на Азию. И участие Кыргызстана в транспортных цепочках, в этих, да, в той или иной степени, понятное дело, будет по пути создания добавленной стоимости товаров и услуг. Некоторые вещи выгодно производить, некоторые вещи выгодно делать их апгрейд, да, говоря, на территории Кыргызстана, например, или других стран постсоветского пространства, а дальше продавать их за рубеж. Но, повторюсь, да, трансформации, произошедшие в России, задевает, конечно, всех членов Евразийского экономического союза, это несомненно. Вот, но в каком-то контексте, наверное, для них это даже плюс. Да, потому что если раньше у нас бизнес относился, как вам сказать, вот разговаривая, да, с некоторыми бизнесменами, мне часто приходится выступать на каких-то круглых столах, да, и приходилось. Вот они со скепсисом относились к постсоветскому пространству и участию там различного рода деловых и делегациях. Ну, вот там в Европу мы там поедем, там, понятно, там и так далее. Что-то там постсоветское пространство, рынки маленькие. То сейчас таким азартом, да, и желанием, да, набирались вот эти все делегации по участию по бизнес-миссиях на постсоветском пространстве. Да, это как бы видно невооруженным,
конечно,
взглядом.
Видно. Особенно,
да,
нашим слушателям и в моем присутствии, я уж не знаю, я встречался с бизнес-миссиями из России, из Омской области,
да,
из Татарстана. А Свердловскую область, кстати говоря, представлял сам заместитель губернатора, с которым мы тоже в этой студии беседовали. А другое дело, вот когда разговариваешь с бизнесменами из России, я... Первое, что всегда замечал, что они действительно открывают для себя нашу страну, чуть ли не в первый раз узнавая о перспективах и так далее, и так далее. Неужели действительно вот в России, о нашем регионе некоторые люди, ну, действительно не то, что не осведомлены, но знают довольно мало с точки зрения того, что это, да, наши союзники, да, они находятся где-то на юге, рядом Китай.
Ну, я здесь как бы твердо сказать не могу, потому что в силу своей работы я достаточно хорошо знаю Афганистан, да, и его возможности, способности, благо бываю здесь регулярно. И, конечно, с точки зрения, наверное, бизнеса это не было приоритетом, назовем это так. Угу. Бизнес-миссии сюда, ну, не, как бы, да, там, не рассматривались в приоритете, потому что считалось, что рынок не очень большой. Ну, представьте себе, там, сколько там жителей там, на постсоветском пространстве, да, предположим, возьмем 182 миллиона жителей общего Евразийского экономического союза, сейчас, может быть, чуть больше, да, 182-185 миллионов, да, сколько там на постсоветском пространстве проживает потребителей. Считалось, что доминирующий рынок России, остальное, конечно, это уже, так скажем, второй вопрос. Но возникает, видите, ведь вопрос не только в этом, вопрос возникает в создании цепочек с экспортом на быстрорастущие рынки Китая и Индии. Вот в чем есть вопрос, да, потому что там в Индии 1,5 миллиарда потенциально, ну, скажем так, богатых, ну, не богатых, доходных потребителей, которым можно что-то продавать. Вот, то есть в Китае, да, там 1 миллиард и так далее. То есть фактически вызывает ведь интерес выходы вот на эти рынки с использованием возможностей по созданию общей добавленной стоимости на территории постсоветского пространства, в том числе и Кыргызстана, который тоже граничит с интересующими, да, российских предпринимателей странами. Угу. Вот, то есть, поэтому, да, учитывая общий таможенный режим, который внутренний, да, для них это действительно выгодно. Я могу сказать, что эта дорога только началась. Давайте мы с вами будем оценивать эти вещи по факту их прохождения, как они будут проходить. Но то, что интерес российского среднего бизнеса к постсоветскому пространству в Кыргызстан увеличился, да. Второй момент. Да, в силу ряда причин изменились, например, туристические предпочтения россиян. Мы будем говорить, сколько сейчас россиян, да, отдыхает на Иссык-Куле, вот, да, жемчужине Центральной Азии.
Мне кажется, мне не стоит соваться на Иссык-Куле этим летом, честно
возможно,
говоря.
Возможно, да, возможно, я не знаю.
В прошлом году,
я знаю, что их там было очень много.
Огромное,
да,
количество.
Я знаю, что их там было в огромном количестве. Это возможности, да, они в чем-то были не публичны. То есть было, как бы, во-первых, они были в этом смысле экономически привлекательнее было слетать в Турцию, кстати, да. Сейчас из определенных ограничений, связанных с девальвацией валюты и иными причинами, экономически перспективнее и интереснее слетать на Иссык-Куль. Хотя, честно вам могу сказать, я лично всегда бы я предпочитал Иссык-Куль в Турции. Да, и отдых на турецких. Потому что мне Иссык-Куль нравился очень значительно больше и нравится до сих пор, да, потому что я считаю, что там это великолепнейшее место. Вот, то есть, и я полагаю, что доходы вот от туристов, они будут стимулировать развитие, в том числе, рекреационного сектора экономики Кыргызстана.
Будем на это надеяться. Ну, смотрите, вы интересно так разбиваете парадигму того, как мы, скажем так, люди, которые живут внутри ЕАЭС, воспринимаем сам Союз. Нам-то кажется, что это страны, главы стран, которые договорились о том, что мы в Союзе.
Выпили чаю, да, и мы в Союзе.
Да, и поговорили. А с другой стороны, понятно, что всеми этими процессами экономическими рулит в первую очередь бизнес, для которого и пытаются, собственно, убрать все необходимые барьеры. Но, с другой стороны, бизнес – это ведь не только сотрудничество, это ведь и конкуренция. И
да,
эту яркую конкуренцию мы наблюдаем особенно между странами, скажем так, с соседями, учитывая, что вопросы трансграничного перехода между Кыргызстаном и Казахстаном, они особенно в летнее время очень обостряются. Это очереди из фур в прошлом году. Некоторые политические эксперты делали даже связь между водным вопросом между Кыргызстаном и Казахстаном и тем, что, скажем так, ставятся дополнительные барьеры для прохождения кыргызских грузов. Кто-то говорит о том, что это конкуренция как раз-таки за те растущие рынки, о которых вы говорили, особенно это китайский рынок. И действительно, и все три страны Евразийского экономического союза, которые с Китаем граничат, Россия, Казахстан и Кыргызстан, так или иначе укрепляют свои логистические транспортные связи с Китаем. Но если, например, Кыргызстан это делает только в перспективе, путем фантазии о том, как будет строиться, наконец-то, железная дорога из Китая в Узбекистан по нашей территории, то Казахстан открывает новый мультимодальный пункт перехода, а Россия не планирует останавливаться на платной автотрассе Москва-Казань. Она, говорят, пойдет еще дальше и будет как раз-таки служить той самой артерии, которая как раз-таки будет направлена на развитие сотрудничества, скажем так, со странами Востока. Не расходятся ли же здесь интересы политические Все-таки они же были, когда создавался ЕАЭС, и вот эти вот институты экономической чистой конкуренции, которые иногда заставляют и политиков, например, главу Кабмина Кыргызстана срочно связываться с главой правительства Казахстана и говорить, а что это у нас на границе стоит 100 фур. И в итоге два человека, которые занимаются деятельностью правительств, начинают разбираться, чего там, какая-то система зависла и так далее, и так далее.
Вы правы, действительно, я почему могу вам сказать, что любое общее экономическое пространство, это не значит, что оно, знаете, развивается, нажал на педали, все дружно и с радостью все воспринимают. Для какого открытия экономического пространства, действительно, это открытие экономического пространства. Кто наиболее... как называть, да, подбирая слова, конкурентоспособен, да, вот конкурентоспособен по издержкам, по цене, он фактически становится более выгодным и болезненно для политических властей той или иной страны, если конкуренты из иной страны оказались более экономически привлекательными, а продукция ваших национальных производителей перестала пользоваться на рынке. Здесь действительно власть находится в сложной дилемме. По идее, она должна поддерживать свою систему, да, национального бизнеса, но руководствуясь обязательствами в Евразийском экономическом союзе, должна соблюдать открытые границы. Вот это вот противоречие необходимо разрешать. Но я полагаю, что существующие договорные механизмы работы Евразийской экономической комиссии, да, она, в общем-то, будет способствовать снятию подобного плана противоречий. Главное, чтобы, понимаете правильно, бизнес был конкурентоспособен не в счет тарифных составляющих или преференций, или технических регламентов, или массы чего-либо иного, а за счет исключительно бизнес-моделей. Вот. То есть, то да, конечно, в этом есть вызовы определенные, с вами соглашусь. Угу. Я не хочу сказать, что это вот для кого-то есть издержки интеграции, потому что кто-то становится более эффективным, и какие-то национальные производители становятся, ну, менее конкурентоспособны или конкурентоспособны в рамках определенного географического ареала, где низкие транспортные издержки, где низкое транспортное плечо. Вот, то есть... Поэтому, да, власти находятся. Я не хочу сказать, что властям в этом смысле легко, потому что, с одной стороны, они, в общем-то, обременены необходимостью вроде бы как поддерживать свой национальный бизнес.
Конечно.
Да, и своих национальных налогоплательщиков, да, и занятых в этой секторе. С другой стороны, у них есть обязательства по общему рынку, по интеграции. И вот, проходя, ну, собственно, в этом и есть искусство политики. В этом смысле, да, Евразийский экономический союз является политической структурой. Хотя по факту, конечно, и это экономическое объединение, то есть некоторые политологи считали, что там, что за ними стоит дальнейшие политические, да, какие-то мотивы, но нет, это все-таки экономическое объединение. В базовом понимании его задача — это получение дополнительной добавленной стоимости в рамках за счет интеграции общего рынка. Тут только мы, суть-то была ведь, видите, какая? Создать рынок примерно по 200 миллионов, когда побудить в этом рынке выгоднее, вот он сам по себе вот этим числом 200 миллионов интересен тем, что сюда выгодно не привозить товар, а инвестировать сюда для работы него. И создание определенных таможенных, скажем так, правил, которые побуждают крупных инвесторов не вести готовый товар в рамках него, а размещать производство на одной из их стран Евразийского экономического союза. То есть основную или какую-то значительную долю добавленной стоимости проводить внутри. То есть не готовый, ну, я вам приведу какой-то пример банальный, да, не готовы автомобиль сюда привозить, да, а какие-то там, сказать, некие там основные вещи, а что-то производить уже здесь. Вот была какая суть. Чтобы часть добавленной стоимости перевести. Это в этом-то смысле против лома нет приема. Понимаете, это экономический базовый момент. И понятное дело, что для такого рынка, как Кыргызстан с несколькими миллионами человек, там, или Армения, там, 3 миллиона человек, ну, какому инвестору интересно? Он рынок-то маленький. Он не обладает эффектом масштаба. Инвестор может быть и рад, и сидит там на переговорах, да, ему говорят армянские, предположим, власти, не буду Кыргызстан говорить, да, давайте возьмем другой пример. Инвестируйте в нашу страну, да, в нашу Армению. Но он не может этого, он не окупит никогда эти инвестиции на 3-миллионном рынке.
Конечно.
Просто не может.
Или на 7-миллионном.
Это будет товар стоить столько,
рынке,
да, что да. Лучше, да, и он привозит готовый. Потому что это нет эффекта масштаба у этой страны. У Кыргызстана нет эффекта масштаба. Извините, да, но это так.
Ну, чего делать?
Для большинства товаров, не для всех. Хорошо.
Если
для...
есть возможность взять,
да,
и куда-то,
да,
вывести это дальше,
да,
по особым условиям,
да,
то, наверное,
да,
это интереснее становится.
Да, да, то есть поэтому... Ну, для некоторых товаров, услуг есть эффект масштаба, да, там, для тех, какие не требуют длительных, недлительных сроков хранения, да, но для большинства товаров нет. Вот, и суть-то была именно такая. Давайте создадим общий рынок по 200 миллионов потребителей примерно, да, и будем этот рынок общим продавать инвесторам. Вот какая была идея. Она осталась базовой. Он объединен. Давайте так и сделаем. Инвестор, приходя сюда, а дело уже распределения этих производственных сил, производительных сил и бизнеса найти так, чтобы часть добавления добавленной стоимости равномерно распределялась по всем участникам этого, так сказать, объединения. Это уже дело, конечно, работы Евразийской экономической комиссии, и вы правы, политиков, которые сидят во главе и председательствуют и тому подобное. Суть-то она осталась.
Угу.
Да, мы иначе с вами, поймите правильно, мы не сможем привлекать инвестиции неважно куда, ни в Кыргызстан, ни в Казахстан. Понимаете, если у вас не будет общего интеграционного рынка, понимаете, как бы то ни было, Кыргызстан и Казахстан, там, и наши постсоветские страны, они в каком-то контексте, извините, да, обречены быть участниками каких-то интеграционных объединений. Рынки маленькие.
Я понимаю.
Да.
Рынки маленькие.
Да.
А с другой стороны, вот смотрите, когда речь идет о том, что это экономический союз, очень многие эксперты, в том числе и лидеры государств, говорят, слушайте, но экономика экономикой, бизнес бизнесом, но бизнес и общий рынок труда, кстати говоря, в котором Кыргызстан, конечно, имеет очень большую заинтересованность, он не бывает без интеграции в медицину, в образование, в социальный сектор. И взгляд на это, он у некоторых стран Евразийского экономического союза расходится в корне. Ну, например, Казахстан говорит, что давайте только бизнесом заниматься. А мы понимаем, что если это люди, то ну, человек, он не просто бизнес-механизм, это семьи, это дети, это другие соглашения.
Да.
Если это специалисты высокого уровня, это общие ученые степени, признание дипломов и так далее, и так далее.
Да.
Удается ли Евразийскому экономическому союзу, и действительно, есть ли такая необходимость оставаться в русле вот только бизнеса, либо же все-таки присоединение других параллельных, скажем так, вещей, они в любом случае будут, и Евразийский экономический союз в любом случае будет развиваться в этом ключе, и странам ну, придется еще немножечко подвинуться в своем, скажем так, национальном суверенитете, чтобы учитывать мнение и необходимость граждан стран, которые входят тоже в объединение ЕАЭС.
Ответить могу на ваш вопрос следующим образом. Существующие механизмы позволяют любой стране поставить этот вопрос в повестку дня и ее обсудить. Да, то есть вы правы в чем, что социальные системы в разных странах, они немножко разные. Вопрос, вы правильно сказали, об экономике, да, но если мы возьмем, например, рынок, не рынок, да, а такую отрасль, как медицина, то не во всех странах Евразийского экономического союза есть система ОМС, да, обязательного медицинского страхования. Она есть в Кыргызстане, да, по-моему, там платите, да, для резидентов она оставляет одну сумму, для нерезидентов в 10 раз выше, да, надо платить.
На двустороннем
да, уровне, кстати есть в Казахстане,
говоря, согласовали с Россией.
Она есть в Казахстане, да, и она есть в Российской Федерации. Каждой системе своя. Вот, то есть в Армении и Беларуси системы ОМС нет.
Да.
Да. Вот, то есть в этом контексте, да, возникают вопросы создания в рамках общих механизмов защиты, и дело здесь постоянно идет в некоем диалоге, да, о том, кто и как может пользоваться и какими системами. Понятное дело, что есть стандарты экстренной медицинской помощи, которые во всех странах бесплатны, да, то есть неотложной экстренной медицинской помощи. Есть системы плановой лечения. Я был участником этих мероприятий. Действительно, задаются эти массы вопросов. Как я понимаю, все эти озабоченности обсуждаются, вот, как и что, да, предоставляется, каким образом возмещаются расходы. В этом смысле, да, вот, может быть, особенность экономического объединения заключается в том, что другие сферы, да, это как бы не задевает, вот, то есть, и, но есть механизмы, такие вопросы, я смотрел протоколы Евразийской экономической комиссии, где со страны согласовывали стандарты оказания медицинских услуг или участвуют в этих разговорах. Вот. И если что-то кому-то не нравится, как я понимаю, есть возможность выставить это на обсуждение и внести в повестку в рамках председательства своего, либо в рамках общих встреч, да, внести этот вопрос на повестку и согласовать. Я согласен, что есть определенные вещи, они обсуждаются. Кстати, недавно ваша делегация Кыргызстана приезжала с вашим вице-спикером парламента. Они приезжали к нам в Екатеринбург, они были в Москве и в Санкт-Петербурге, и Екатеринбурге. Я с ними встречался, они встречались с омбудсменами, с мигрантами, да, вот с представителями органов власти, там постоянно идут встречи, обсуждения, разговоры, в том числе вот о том, как вы сказали. Это медицинское обслуживание, ну, столько, да, мигрантов и членов их семей. Это вопросы, касающиеся иных социальных гарантий. Вот, насколько я понимаю, диалог-то, в общем-то, по этому сфере идет. Да, наверное, есть какие-то вопросы, какие надо обсуждать. Социальная сфера самая, наверное, сложным в этом моменте вопрос, потому что она сугубо находится в компетенции национальных властей.
Вот именно, да.
А да.
Бизнес, конечно, иногда, правда, границ никаких не видит, и, по крайней мере, хочет, чтобы они были максимально прозрачные. Раз уж мы подходим к десятилетнему рубежу, вас, как человека, который анализирует данные и делает прикидки на будущее, мы в какую сторону идем в рамках ЕАЭС, чего мы можем ожидать в ближайшее время, это усиление взаимодействия, интеграции, либо же мы вышли на какую-то плату уже, на котором будем какое-то время, скажем так, работать, ну, работать продуктивно. Все-таки экономика стран Евразийского экономического союза совместно показывает рост.
Ну, вы знаете, первый момент, я могу как российский политолог вам сказать, да, то есть вот недавно был отчет председателя правительства Российской Федерации Мишустина перед Государственной Думой. 4,5 часа в прямом эфире, я его смотрел полностью, в рамках чего, да, напоминаю, правительство Российской Федерации отвечает за экономику, за социально-экономическое развитие, полностью несет свою ответственность. Устами действующего председателя правительства, напоминаю, что 7 мая правительство уйдет в отставку после инаугурации, да, то есть в соответствии с законом. Но мы рассуждаем, приоритеты не будут меняться, они озвучены. Да. Евразийский экономический союз – одно из приоритетнейших направлений развития взаимодействия российской экономики с внешним миром. Да, вот я могу отвечать за Российскую Федерацию, что на высшем политическом уровне руководитель правительства сказал, что приоритетным элементом, направлением экономической политики является Евразийский экономический союз. Ну, как бы, что тут можно добавить? Да, я не совсем могу, что тут можно добавить, потому что наши потоки, касающиеся, да, идет активное взаимодействие с Индией и с Китаем, в данный конкретный момент оно больше касается торговли нашими энергоресурсами. Да, эта статистика по понятным причинам сейчас закрыта, да, потому что в силу известных всем причин тоже на них буду удаляться, да. Да, но в основном там идет разговор о том, что мы фактически рынки Индии и Китая, Китая в данный момент это является альтернативой тем ушедшим, да, западным рынкам с точки зрения поставки российских энергоресурсов. Там разрабатываются свои подходы, да, создания цепочек добавленной стоимости экономики, да, но тем не менее в данный момент в конкретных таможенных преференциях, в конкретных общем экономическом пространстве мы находимся только с этими 5 странами, членами Евразийского экономического союза. Для России при этом является приоритетным. Это сказано устами представителя правительства. Я не могу здесь ничего больше комментировать. Да, вот, понимаете правильно. Я хочу сказать, что при Евразийском экономическом союзе есть страны-наблюдатели, которые, в принципе, тоже обладают определенными экономическими преференциями. Гипотетически их количество может быть расширено. Да, у нас есть зоны свободной торговли, есть системы ЗСТ, там, с Вьетнамом, Египтом, да, вот, то есть, и так далее, зоны свободной торговли членов Евразийского экономического союза. Я полагаю, что развитие и эта интеграция может идти по пути создания зон свободной торговли Евразийского экономического союза с такими странами ближними, как Иран, mm-hmm. да, там, и прочим пространствами ближними Востока, хотя, ну, кстати, тоже сейчас, мягко говоря, турбулентно, да, и, может быть, там не совсем до экономических, в силу, так сказать, известных всем причин, уже военно-политического толка. Да, и это, кстати, экономическая повестка слегка ушла на второй план, но это не значит, что она ушла с радаров общего mm-hmm. внимания. Поэтому я повторюсь, будучи как российским экспертом, анализируя российские политические заявления и политические решения, я могу вам сказать, приоритет озвучен.
Я озвучен. Понимаю, да. Я
просто... да, и комментировать здесь просто мне просто нечего и так далее, потому что, в принципе, да.
Я понимаю.
Альтернатив, поймите правильно, мы западные рынки, я повторюсь, я бы здесь больше, может быть, частную точку зрения свою сказал, я бы не смотрел на них как на перспективные. Вот, что-то там будет, чем-то там под санкционными, не до санкционными товарами, то есть, вернее, товарами, которые не под санкцией, какая-то торговля будет продолжаться, но это незначительная доля, это такой, знаете, небольшой ручей какой-то там течет. А основные потоки внимания, может быть, это и хорошо, что оно с точки зрения бизнеса смещается вот именно в эту сферу.
Для нас это, конечно, хорошо. Здесь нечего сказать. Я просто представил, почему ухмыльнулся, что если, например, членом ЕАЭС становится Иран, как членом коллегии по техническому регулированию ЕАЭС все это дело переводите.
Это нет, не обязательно членом ЕАЭС. Есть режимы иные, экономические. Это зон...
Любая другая страна, скажем так.
Зоны свободной торговли, они не являются членами.
Я понимаю.
Да, они приходят членами зоны свободной торговли, странами-наблюдателями, получают преференции по торговле. Давайте говорить о том, что для многих экономик разных стран общий рынок, который мы создали, 182, там, 185 миллионов человек, да, я говорю, почему? Потому что у России новые территории, да, то есть я поэтому в этом смысле, как бы там, он является привлекательным.
Конечно.
Понимаете, то есть в мире борьба за потребителя идет. Вот, и Если та или иная страна создает преференциальный режим в торговле, преференциальный режим в доходе, в доступе на рынки, рынок товаров и услуг этих стран, это для нее является одним из направлений для бизнеса, на инвестиции. Кто ж вас пустит на европейские-то рынки, да, то есть, да, которые давно там плюнуть некуда, вы меня извините, да, и так далее.
Там скорее, да.
Вот, то есть,
там потребитель иногда дерется за...
Да, вот. Кто же вас, то, считать иллюзиями? Это же иллюзия, которая многими, знаете, питала разные рода оппозиционные политические силы во многом, что мы вот там заменим рынок там либо российский, либо чем-либо иным, но, мягко говоря, ну, какие-то эти кейсы не всегда были успешными, да, вот, что там заменить, да, там, вы знаете, например, Грузия основной поток вина значительно поставляет в Россию. При всех сложностях взаимных отношений, отсутствии дипломатических отношений. Отсутствие, да.
Они развиваются, да, каким-то образом.
Они экономически да. развиваются.
И растут, кстати говоря.
И растут, и развиваются, да. Кстати, по-моему, она заняла сейчас первое место. Грузия, у нас между Россией и Грузией, по инициативе Грузии, там они были разорваны, кстати, да, рынок, да, первое место на российском рынке грузинские вина. Понимаете, вот вам, если такие последовательные, да, они разорвали экономические, дипломатические связи. Кстати, Россия не закрыла экспорт, да, грузинских вин, да, и допускает их на свой рынок. Вот поймите правильно, вот вам пример.
Интересно.
Да, я допускаю, что там грузинские вина пьются где-то и в Европе тоже, да, но я не думаю, что итальянцы, основные производители, или французы, да, с утра там, да, так сказать, ну, могут пробовать, наверное, грузинские вина тоже, но у них, извиняюсь, своего достаточно, да, вот. Вот как бы...
У нас еще старая память хорошая о грузинских винах сохранилась.
Вот. Я, да, но я, собственно, сам факт, поймите правильно, я да, я хочу вам сказать сам факт. Заменить полностью, да, отойти от этого, я даже вам просто вам привел этот кейс, как очень интересный в политологическом смысле. Страна, которая разорвала отношения с Россией, продолжает к ней наращивать экономические связи.
Парадокс.
Парадокс.
Современной геополитики.
Это же парадокс.
Да.
Угу. Ну, а если вы так, предположим, разрываете связи, тогда давайте разорвите экономические. Нет. Мы экономически разрывать не хотим, потому что мы зарабатываем на этом. А дипломатически разорвем. Да, вот возникает как бы...
Потрясающе.
Возникает некая коллизия, да, и так далее. Если вы понимаете, тогда у нас возникает вопрос, надо последовательным, да, быть. Нет, последовательность — это одно, а тут мы сделали, а там нет, извините, тут деньги. Вот,
политика — это, да, не про последовательность, вот, иногда, мне, честно
тут,
говоря,
тут кажется. Деньги. Mm-hmm. Вот поэтому... Не знаю, как вам сказать, поэтому я еще раз хочу сказать. Я не хочу сказать, опять же, что это такая, что вот здесь все хорошо. Для этого и существует Евразийская экономическая комиссия. Там есть люди, которые занимаются продвижением идей общего союза и решением проблем и барьеров, которые существуют в его функционировании. Второй момент. Да, действительно, Россия переориентируется в колоссальном состоянии колоссального экономического перехода. Он должен сознаваться политологами, экспертами стран-соседей. Это не всегда происходит, потому что мне приходится быть с ними в постоянном диалоге. Они не все понимают, насколько большие изменения происходят в российской экономической системе. Да, вот они почему-то мыслят иногда все-таки реалиями такого ушедшей эпохи, которая обратно уже не вернется.
Не вернется, зато новое наступит. Какое оно будет, будем с интересом наблюдать. Я напомню, что сегодня о вехах в развитии интеграции между странами Евразийского экономического союза мы говорили вместе с директором Центра европейско-азиатских исследований из Екатеринбурга, Российской Федерации, Андреем Русаковым. Андрей Геннадьевич, большое вам спасибо. Приезжайте снова, как будете у нас. Мы всегда рады вас видеть. Большое спасибо за то, что позволяете нам освежить наши знания в том, как ориентироваться в современной актуальной политике.
Спасибо большое этому, да, спасибо. Я всегда рад быть у вас в студии.
Спасибо, мы тоже всегда рады. Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Оставайтесь вместе с нами.